Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Кавказский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Главный редактор газеты «Коммерсант» намерен добиваться расследования избиения журналиста Кашина. В Дагестане обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Австралию для проведения переговоров по вопросам безопасности. Главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин намерен добиваться расследования избиения журналиста издания Олега Кашина. Михайлин сообщил газете «РУ», что для раскрытия дела будет оказывать давление на следствие через общественный совет при ГУВД Москвы. В ночь на субботу неизвестные избили Кашина около его дома. Журналист госпитализирован и находится в реанимации одной из больниц. В ГУВД Москвы сообщили, что могут лишь подтвердить факт нападения на Кашина и ведут проверку по этому инциденту. В Дагестане в городе Каспийск обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом Интерфаксу сообщили в правоохранительных органах города. Сообщается, что в тайнике найдены два автомата Калашникова, ручной противотанковый гранатомет, пистолет, гранаты, а также большое количество патронов и приборы для бесшумной стрельбы. Попыткой политического убийства назвал нападение на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Фетисов, который также является главой Химкинского отделения партии, был жестоко избит в четверг в подъезде дома. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Не первое нападение на Константина. Я должен сказать, что, к сожалению, я не верю в то, что будут найдены, тем более наказаны, виновны. Это не первый случай бандитского беспредела, не первый случай, когда против гражданского общества выступают бандиты. В подъезде бейсбольной битой это не бытовое нападение, не хулиганство. Его не ограбили, понимаете, это не пьяная драка. Очевидно, совершенно попытка политического убийства нападавшей. Но мы обратимся к президенту с просьбой поставить дело под личный контроль. Мы обратим внимание на это событие Международного демократического союза. Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать деятельность подмосковной милиции, поскольку вот по нашим сведениям милиция не приезжала на 100 часов.
Сказал Гозман «Радио Свобода». В Петербурге около 300 человек приняли участие в пятницу в митинге против ущемления социальных прав граждан, организованном партией «Справедливая Россия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Мужчина в России живет 61 год. Правительство хочет, чтобы пенсию получал покойник. Учителям, врачам, зарплату чиновников. Такие лозунги принесли с собой участники митинга, устроенного «Справедливой Россией» на Пионерской площади у Тюза. Главной мишенью выступающих были недавние инициативы властей об изменении порядка выплат по больничным листам, об изменении пенсионного возраста, о строительстве объектов, наносящих урон окружающей среде, говорит член Центрального совета «Справедливой России» Анатолий Кривенченко.
За последние годы кодификация выработалась определенная законов, направленных на уничтожение социальных завоеваний российского гражданина. Началось все с Трудового кодекса, потом лесной, водный и, наконец, дошло до системы уже непосредственно социальной, связанной с образованием и здравоохранением.
Среди первоочередных требований митингующих было принять альтернативный федеральный бюджет, предложенный «Справедливой России», индексировать зарплату бюджетников на 25%. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода». Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Австралию для проведения переговоров по вопросам безопасности, международной миссии в Афганистане, изменений климата и торговли. Ожидается встреча Клинтон с премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства Австралии Джулией Гиллард и Кевином Рудом. Эти встречи подготовят почву для ежегодных консультаций по вопросам безопасности, в которых примут участие также министры обороны США и Австралии Роберт Гейтс и Стивен Смит. Консультации состоятся в понедельник. На Гаити обрушился ураган Томас. Погибли по меньшей мере 6 человек. Есть опасность оползней и наводнений. Власти обратились с призывом найти более надежное убежище к десяткам тысяч живущих в палаточных городках после катастрофического январского землетрясения. Но люди говорят, что им некуда идти. Ураган Томас уже унес жизни 14 человек на Карибском острове Санта-Лючия. Соединенные Штаты вчера впервые представили Совету по правам человека ООН свой периодический доклад о соблюдении прав человека. Совет регулярно один раз в 4 года рассматривает периодические доклады государств. Этот универсальный механизм призван обеспечить положение, при котором все государства являются подотчетными международному сообществу в вопросах соблюдения прав человека. Вот что заявил в связи с этим в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Филипп Кроули.
Доклад Соединенных Штатов отражает положение с правами человека в области свободы слова, собраний, вероисповедания. В нем рассматриваются и вопросы дискриминации и гражданских свобод в контексте национальной безопасности. При написании доклада учитывались оценки представителей и организаций гражданского общества.
Говорил представитель Госдепартамента. На северо-западе Пакистана при взрыве в мечети, совершенном смертником, погибли по меньшей мере 55 человек, около 100 ранены. Взрыв произошел в окрестностях Пешавара в провинции Хайбер-Пахтунхва во время пятничной молитвы. Позже, вблизи Пешавара, в другой мечети произошел еще один взрыв. Погибли по меньшей мере 2 человека. Пока никто не взял на себя ответственность за последнее нападение. В Азербайджане сегодня день тишины, накануне парламентских выборов. В соответствии с избирательным кодексом в этот день запрещено ведение любой агитации. Парламентские выборы в Азербайджане состоятся 7 ноября. На 125 мест в высшем законодательном органе страны претендуют около 700 кандидатов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахова. Слушайте в течение следующего часа. Похищений в Ингушетии нет, проводятся мероприятия по задержанию, сказал Юнусбек Евкур. Рамзан Кадыров пообещал найти родственников писателя Германа Сагулаева и сделать им внушение. Радио «Эхо Кавказа» исполнился год. Кинофестиваль российских фильмов в Тбилиси. Ингушетия живет без государственного гимна. Последователи чистого ислама в Адыгее. Полномочный представитель России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин стал казаком терского казачьего войска. Итоги встречи президентов Армении, Азербайджана и России в Астрахани подводят в Ереване. Туристический бизнес в Грузии. Только придя к власти, нынешний глава Ингушетии Юнусбек Евкуров обещал родителям похищенных, сотрудниками силовых структур жителей республики, что он возьмет под контроль каждый случай и сделает все, чтобы остановить произвол и насилие. По прошествии 2 лет Евкуров пришел к выводу, что ситуация то ли пришла в норму, то ли всегда и была безоблачной. Похищений нет, говорит он. Рассказывает глава Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
3 ноября президент Ингушетии Евкуров дал пресс-конференцию для федеральных и республиканских средств массовой информации, организованную РИА Новости в Магасе и приуроченную 2-летнему пребыванию Евкурова на посту главы Ингушетии. Среди прочих вопросов спросили у президента и о том, как он относится к информации, распространяемой через интернет, о похищенных или убитых сотрудниками силовых структур жителях республики. Отвечая на этот вопрос, Евкуров сказал, что похищений в Ингушетии нет. Проводятся мероприятия по задержанию. У любого банподполья есть легализованные организации, которые пишут о похищениях. Самое главное, люди понимают, что те, кого забрали, кто он и что из себя представляет, заявил президент Ингушетии. Он также отметил, что руководство республики совместно с прокуратурой пытается реагировать на случаи нарушения прав человека. Очевидно, не всегда успешно. Так, например, в ночь на 29 октября в городе Назрань сотрудниками неустановленных силовых структур был задержан в своем доме Цалоев Зураб. Причины его задержания родным не сообщили, как, впрочем, и место, куда он будет доставлен. Мать и жена похищенного обратились за помощью в установлении его местонахождения не только в правозащитные организации, но и в правоохранительные органы, в прокуратуру, к уполномоченному по правам человека, в другие республиканские структуры власти. Однако по состоянию на 4 ноября им так и не удалось выяснить местонахождение Зураба. Возможно, кому-то из жителей республики понятно, кто такой Цолоев Зураб и за что его могли забрать. Однако вот уже несколько суток непонятно, кто это сделал и какие конкретно обвинения ему предъявляются. Другой вопиющий случай грубейшего нарушения российского законодательства. Справедливости ради надо отметить, что в этом случае человека задержали за пределами республики в 100 километрах от Воронежа на стационарном посту ДПС «Бобровка». Жители Ингушетии Хизира Даурбекова сняли с рейсового автобуса 27 октября. И только 29 октября родные узнали, что Хизир содержится в ВВС МВД РСО «Алания» в городе Владикавказ по подозрению в причастности к совершению теракта. Адвокат Даурбекова, которого наняли родственники, не допускается к своему подзащитному. Несколько раз адвокат пытался получить объяснение у следователя по телефону, но всякий раз следователь ссылался на указания руководителя следственной группы Чапцева Александра Владимировича и не давал адвокату свидания с задержанным. 1 ноября на имя Чапцева А.В. было отправлено ходатайство с приложением адвокатского ордера на защиту Даурбекова с просьбой предоставить свидание, но оно пока остается без ответа. Пытался адвокат встретиться с Чапцевым лично, но и в этом случае безуспешно. Обескуражен таким поведением, представитель Главного управления Следственного комитета, адвокат за помощью в защите своих прав и прав своего клиента обратился к нашу организацию. Да, борьба с боевиками и террористами ведется. Да, оперативная ситуация в Ингушетии улучшилась, и, как сказал Евкуров, стало меньше убийств, нападений и терактов. Но не стало меньше случаев нарушений закона со стороны сотрудников силовых структур. И это обстоятельство негативно сказывается на общей ситуации. 2 года назад Евкуров возглавил республику, в которой очень сильно было подорвано доверие к власти. Для того, чтобы вернуть это доверие, недостаточно только уничтожать членов НВФ, но надо жестко пресекать нарушения и со стороны тех, кто поставлен для защиты закона и порядка. Потому что эти преступники намного опаснее, так как подрывают авторитет государства и создают новых рекрутов, готовых влиться в отряды боевиков.
Это был глава Назарановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. «25 октября российская газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с писателем Германом Садулаевым под заголовком «Главная проблема Чечни – не терроризм, а секс». 31 октября глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телекомпании НТВ заявил, что такого писателя нет, а также назвал Германа Садулаева, цитирую, «ни чеченцем, ни мусульманином и даже не человеком». Кроме того, Рамзан Кадыров пообещал найти родственников Германа Садулаева и попросить их присматривать, чтобы он не делал таких заявлений по поводу чеченского народа. Уже 3 ноября уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурдин Ухажиев на своем официальном сайте опубликовал весьма жесткое письмо, которое я также процитирую. «Могу заявить, что для меня Садулаев, хотя, может быть, это и не великая потеря, больше не существует, и при встрече, как принято в таких случаях, руки ему я не подам. Не сомневаюсь, что так же поступит не только каждый чеченец, но и любой порядочный человек, какой бы национальности он ни был», заявил уполномоченный по правам человека Чечни. Сам писатель, поначалу не предполагавший вступать в диалог с представителями чеченской власти, сегодня всерьез обеспокоен кампанией травли, жертвами которой, как он опасается, могут стать его близкие родственники в Чечне. Слово Герману Садулаеву.
«Теперь я понял, зачем в Шали заново отстроили психбольницу на несколько корпусов. Рамзан Кадыров на всю страну по центральному телевидению назвал меня шизофреником. Так что это для меня готовят апартаменты. Для меня и других таких же безумцев. Потому что выступать с критикой в адрес современного состояния чеченского общества может только безумец, который не понимает, где он живет и что с ним за это будет. Глава Чеченской Республики, похоже, остался довольно наивным человеком. Он принимает за чистую монету показное уважение вплоть до подобострастия в отношении к нему российских журналистов и телеведущих. И никак не может понять сам, а объяснить некому. Все, кто мог объяснить, закатаны в дурдомы, понять, что над ним жестко стебутся. начиная с первого его появления на экранах, когда вся страна и весь мир увидели будущего политического лидера Чечни, приехавшим в Кремль в спортивном костюме «Адидас», туфлях и папахе. И до сегодняшнего дня, когда ведущий подбрасывает ему цитатку из какого-то писателя, кажется, его зовут Герман Садуваев, провоцируя на неадекватные высказывания. И Кадыров глотает крючок, громоздит свои обычные фразы про то, что нет такого писателя и нет такого человека. То ли еще нет, то ли уже можно считать, что нет. А журналисты кивают, поддакивают и, отвернувшись, сворачиваются пополам от хохота. Рамзан Кадыров не понимает, что это его, а не меня, подставляют телевизионщики. Я для них и не интересен. Так, расходный материал. Вся моя жизнь, как спичка, была использована только для того, чтобы прикурить одну сигарету скандала, а затем выброшена. Это все ради него. Ему создается имидж недалекого царька, сумасброда и самодура, сатрапа, а чеченскому обществу образ дикой, непроходимой азиатчины. Для чего это делается? Я не знаю. Может, у нас стало принято поддерживать высокий градус межнациональной вражды, что отвлекает электорат от формирования истинно политических предпочтений. Раньше жупелом были коммунисты, а теперь снова дикие чечены. И кампания по продвижению Кадырова в президенты России. Вот, мол, если не мы будем править, то он. Выбирать, как всегда, придется между кандидатами «Ужас» и «Ужас-ужас». Может, для контраста к свободной демократической России. То есть, по контрасту с Чеченской республикой, Россия действительно выглядит как правовая, свободная, демократическая. И где еще найдешь такой благоприятный фон? Разве что в сравнении с Сомали. Но Сомали далеко. И вождей сомалийских племен не так просто вытянуть на центральное телевидение и развести на скандал. Журналисты отработали сценку и забыли. А в Чечне началась широкомасштабная кампания травли и очернения. В лучших традициях тех самых времен, в лучших традициях которых было еще и выселение целых народов. Во всех подвластных СМИ разместил свой многостраничный доклад господин Нухажиев. Нухажиев – это уполномоченный по правам человека в Чеченской республике. Но все уже поняли, по правам какого человека он уполномочен. Омбудсмен, соответственно, клеймит. И как по команде ФАС, одна за другой пошли статьи с осуждениями и проклятиями в адрес Германа Садуваева. В Шали на 7 ноября назначена демонстрация протеста против Германа Садуваева. Акции пройдут также в Грозном и других городах и селах республики. Хотели сжечь на площадях мои книги, но вот незадача, книг не нашли, потому что в Чечне их и не было. Решили сжечь журналы и газеты, причем любые, и чучело меня, и водить хороводы. Есть предложение сделать обряд ритуального изгнания Германа Садуваева ежегодным. Это как проводы зимы, только наоборот. И будет гореть костер, и стройные парни, взявшись за руки, будут кружиться у огня. Но весна, весна настанет не скоро. Зима еще только начинается.
Это был Герман Садуваев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». 2 ноября радио «Эхо Кавказа», коллектив, который готовит программу «Кавказский час», отпраздновало годовщину. В этот день я решил сказать несколько слов о том, что мы хотели сделать год назад и что нам удалось. Таким образом, я предоставляю слово самому себе. Ровно год назад, в это же время, в эфире впервые прозвучали позывные радио «Эхо Кавказа». Не могу сказать, что сегодня мы как-то по-особому отмечаем юбилей, но дата обязывает подвести некоторые итоги. Мне не так просто это сделать, поскольку я настолько включен в процесс, что в полной мере объективным быть не могу. И все же. Год назад нам с трудом удавалось представить себе, как мы добьемся участия в нашем вещании абхазских и осетинских коллег, которые не горели желанием делить одно информационное пространство с журналистами из Грузии. Конфликты, отложившиеся непреодолимыми границами между территориями, разделили и собратьев по цеху. Нам удалось собрать наше эфирное пространство на основе принципов уважительного диалога и признания за каждым права на собственную точку зрения. Мы исходили из того, что все конфликты могут быть разрешены только в рамках демократического процесса, предполагающего приоритет интересов и прав отдельного человека над интересами государства или коллектива. Эти подходы, какими бы абстрактными они кому-то ни казались, помогли нам собрать под нашей крышей авторов из Сухуми, Тбилиси, Москвы, Цхинвали, Черкесска, Владикавказа, Майкопа, Ростова, всех городов и стран не перечислить. Наш главный информационный блок продолжает оставаться неизменным. Он складывается на основе грузинских, абхазских и юго-осетинских новостей. Но мы почти сразу же ушли за пределы региона и сегодня сообщаем о происходящем в Азербайджане, Армении, на Северном Кавказе. Одним из наших главных достижений, я считаю, многоголосие нашего эфира. В нем звучат мнения людей, очень по-разному оценивающих происходящее. Но эти мнения находятся не в состоянии вражды, а ведут между собой спокойную и серьезную дискуссию, которая, как я надеюсь, поможет всем найти когда-нибудь общий язык и преодолеть вражду, превратившую Большой Кавказ в территорию и по сей день неразрешенных конфликтов. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Чем так не угодил ингушским парламентариям государственный гимн Ингушетии, что они утвердили в конце октября в первом чтении законопроект, запрещающий слова и музыку гимна? А фактически новый закон лишь призван завершить процесс ликвидации гимна, текст которого по решению руководства республики уже давно запрещен к исполнению. О ситуации ингушский журналист Магомед Тариев.
Стремление бывшего главы Ингушетии Мурада Зязикова уничтожить память о первом президенте республики Руслане Аушеве носило системный, хотя и несколько болезненный характер. Страсть критики и к месту, и нет прочеченской и антироссийской политики Аушева с течением времени приобрела характер маниакального психоза. Так, посещая больницу в Назране, Зязиков внезапно накинулся на медсестру, имевшую неосторожность повесить у себя в кабинете портрет Аушева. Высокий гость, пав в неистовство, оглашал больничные коридоры надрывным криком. «Ну чего он хорошего вам сделал? Чего вы на него молитесь?» – попрошал Зязиков у обмершего медперсонала. После посещения Зязиковым телерадиокомпании «Ингушетия» чуть было не потерял работу ее директор, не сообразивший вовремя убрать табличку у ели, где указывалось, что ее посадил Аушев. После разговора на повышенных тонах с главой республики директор впал в меланхолию. По его указанию рабочие ликвидировали не только табличку, но и само дерево. Борьба с аушевским наследством, практиковавшаяся президентом Зязиковым, казалось, ушла в прошлое после его отставки. Но выясняется, что Юнусбек Евкуров, сменивший Зязикова на его посту, также имеет ряд претензий к политике первого президента Ингушетии. Настоящим скандалом обернуло заявление Евкурова о том, что Аушев открыл двери в республику наркотикам, проституции и преступности из Чечни. Эти слова вызвали крайнее раздражение у главы Чечни Рамзана Кадырова, который поначалу весьма благоволил своему ингушскому брату. Продолжать тему, Евкуров благоразумно поостерегся, памятуя о суровом нраве своего чеченского коллеги. Как говорится, иссякло вдохновение. Ограничив себя в риторике, власть решила зайти с другого конца, со стороны музыки. Парламент республики в конце октября тихой сапой принял в первом чтении законопроект, касающийся государственного гимна Ингушетии. События ожидаемые. Ингушский гимн в трактовке официального Магаса излишне агрессивен и не отражает стремление народа к миру, созиданию, добрососедским отношениям. Камнем преткновения послужили следующие слова в тексте гимна, даю в переводе Википедии. «Земля может разверзнуться от ран врагами тебе нанесенных, да будут благородны сыны ушедшие, да отомстят живущие за них. Аллах, дай силы Ингушетии, дай силы, чтобы отомстить». Действительно, столь энергичные призывы к мести могут стать предметом для дискуссий, тем более, что конфликт, которым они были порождены, так и не получил разрешения. Но история знает, по крайней мере, один прецедент кровожадности текста государственного гимна. В гимне Франции тоже есть слова, которые сложно истолковать как выражение стремления народа Франции к миру, созиданию, добрососедским отношениям. Однако гимн исполняется и по сей день одной из самых демократичных стран мира. «Пора-пора, крови гнилой, омыть наши поля, делами славными своими, жизнь отдать или отомстить. Гимн Ингушетии принимался в 1993 году, сразу после событий 1992 года. Естественно, в нем настроение той эпохи, и населению Ингушетии он нравится. Попытки Мурада Зязикова ввести новый гимн в 2005 году, мягко говоря, успехом не увенчались. Текст все равно оказался под запретом, но музыку исполнять разрешили. Гимн со словами можно услышать теперь только на концертах ингушских музыкальных групп в Москве и других городах России. Запрещенная песня тут же приобрела невероятную популярность среди молодежи. Многие используют ее рингтон в телефонах. В интернете можно найти рок-обработки гимна. В начале года на встрече с общественностью и в Курову кто-то из зала задал вопрос, почему телевидение Ингушетии не начинает работу звуками гимна, если Зязикова уже нет. Евкурова прикрыл собой сейчас уже уволенный помощник-советник Аслан Кадзоев, отмахнувшийся. Это, мол, не обязательно. В зале поднялся возмущенный шум. Евкуров, видя такую реакцию, торжественно пообещал не менять конституцию, флаг и другие символы. Он объяснил, что не желает волюнтаристски отказываться от наследия прошлого. Но черед гимна все же пришел. Возможно, такое решение вполне оправдано. Текст и впрямь не безупречен с точки зрения 282 статьи Уголовного кодекса о разжигании межнациональной и межрелигиозной вражды. Но почему процесс обсуждения смены гимна не сделать публичным? Ведь для многих песня дорога и по сегодняшний день. Ее полный запрет люди без вдумчивых, уважительных пояснений не примут. Евкуров теряет доверие населения за невыполненные обещания. В свое время они звучали в его устах, как аккорды сонаты Бетховена. Никому в голову не пришло бы усомниться в том, что кадровый военный, человек чести, способен отступить от своего слова хотя бы на миллиметр.
Это был ингушский журналист Магомед Таиль. Российский режиссер Эльдар Рязанов на этой неделе гостит в Тбилиси. 5 ноября вечером он открыл в грузинской столице первый фестиваль российского кино. Приехав в Тбилиси в качестве президента этого фестиваля, он совместно с коллегами стремится рассказать грузинскому зрителю о новой России. Материал Алисы Вартанян.
Кинофестиваль проходит в Тбилисском кинотеатре «Руставели», у входа в который 2 года назад после августовской войны висело объявление «Мы не показываем фильмы на русском языке». На этом месте расположился новый плакат с сиреневой русской матрешкой. Афиша гласит, что в ближайшие 4 дня в этом кинотеатре будут представлены современные российские фильмы. Явление это для Тбилиси новое, потому что в кинотеатрах здесь российское кино крутят редко. Последний фильм, на который толпами ходили жители столицы, был новой версией известной комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Такими аплодисментами приветствовали Рязанова перед показом его фильма «Старые клячи». В зале сидели люди в основном пожилого возраста. Сам режиссер очень расчувствовался.
Когда кончилась картина, то меня окружила восторженная толпа. И в этих лицах я видел такие вообще глаза, такие вообще улыбки, такое вообще сожаление, что почему же это у нас отняли вот это. Речь идет не о моем фильме, не обо мне, а вообще о том, что, так сказать, вот этот пласт русского искусства, который здесь составлял, так сказать, немало. Малую составляющую воспитания, так сказать, страны и в зрительских, так сказать, своих оценках.
Режиссеры привезли в Тбилиси несколько новых картин Сергея Соловьева и Павла Лунгина. В программе будет и несколько документальных, и анимационных картин. Именно так, сказал Рязанов, можно будет рассказать грузинскому зрителю о современной России, чему и призван служить нынешний фестиваль. Однако он, похоже, будет обделен вниманием грузинских кинокритиков. И хотя их не так много, почти все они решили выбрать стратегию бесшумного бойкота. Несколько дней назад один из них написал на своей стене в Фейсбуке, что показ российского кино в Тбилиси подобен фестивалю немецкого кино в оккупированной Франции во время Второй мировой войны. Другой кинокритик Тея Хатиашвили говорит, что лично ей уже надоело слушать бессмысленные речи российских режиссеров о любви к Грузии и грузинам.
Это уже давнишний такой романтический, немножко мифологизированный подход, что искусство спасет мир. Ну, я думаю, что нет, потому что история показывает совсем обратное.
Сама Хатиашвили говорит, что знает почти каждый фильм, который будет показан на фестивале. Единственная работа, которая, по ее мнению, реально отражает идею организаторов показать новую Россию, это фильм о скинхедах молодого режиссера Павла Бардина. А вот что сам Бардин ответил скептически настроенным грузинским критикам.
Мне кажется, что когда одни люди думают о войне, кто-то должен думать о мире. Мы привезли то лучшее, что есть у нас. И привезли не с военными целями, а с мирными. И если грузинские кинематографисты привезут в Россию то лучшее, что есть у них, мы тоже будем очень рады. И пока будет вот такое движение навстречу навстречу друг другу, у войны будет меньше шансов.
Организаторы лелеют надежду, что через несколько месяцев подобный фестиваль грузинского кино сможет пройти и в Москве. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве совершено нападение на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Как сообщили радиостанции «Эхо Москвы» коллеги журналиста, он госпитализирован и находится в реанимации одной из больниц. На Гаити обрушился ураган «Томас». Погибли по меньшей мере 6 человек. Есть опасность оползней и наводнений. При двух взрывах в Пакистане, по последним данным, погибли почти 60 человек. Около 100 были ранены. Оба взрыва произошли в мечетях в пригородах Пешавара на северо-западе страны. Заместитель губернатора Брянской области Евгений Кузовлев попал в автоаварию. Он госпитализирован. Как сообщила радиостанция «Эхо Москвы», пострадали еще несколько человек. Группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове взяла на себя ответственность за отправку грузовыми самолетами посылок со взрывчаткой в Соединенные Штаты. Председатель КНР Ху Цзиньтао, находящийся с визитом во Франции, обсудил с президентом Николя Саркози повестку дня встречи стран группы 20. После переговоров французский лидер заявил, что взгляды сторон совпадают в том, что касается задач группы 20, председателем которой на будущей неделе становится Франция. Соединенные Штаты отвергают обвинения в применении пыток и в других нарушениях прав человека. В пятницу Вашингтон впервые представил Совету ООН по правам человека свой доклад о ситуации с правами человека в США. Власти Италии ужесточают меры против иммигрантов, граждан Евросоюза. Принятое решение расценивается прежде всего как направленное против иммигрантов цыган.
Радио «Свобода». В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Микрофон Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахова. В горах Кабардино-Балкарии, в шахтерском городке Тернаус, уже вторую неделю продолжается спецоперация по нейтрализации группы боевиков исламского подполья. Они по-прежнему укрываются, по некоторым данным, в штольнях заброшенной шахты. О промежуточных результатах спецоперации Мурат Гукимухов.
Спецоперация достойна сюжета боевика с участием Арнольда Шварценеггера или новой компьютерной игры-шутера. Не хватает только монстров, мутировавших в темных штольнях заброшенной шахты. Группа боевиков, предположительно численностью от 3 до 10 сабель, ищет в общей сложности 1500 бойцов федеральных сил. Беспрецедентная численность силовиков вполне объяснима. Общая протяженность штолен, в которых ищет группу боевиков, составляет около 300 километров. И это весьма приблизительные данные. Никто не знает, наверное, ни их протяженности, ни мест, где штольни выходят на поверхность. После 10-дневного молчания силовики отчитались о промежуточных результатах спецоперации. В шахтах группа спецназа уничтожила двух боевиков, оказавших, по официальной версии, ожесточенное сопротивление. Тернаус, маленький городок с населением около 15 тысяч человек, впервые столкнулся с таким наплывом военных. По словам местной жительницы Тамары Гиреевой, присутствие прикомандированных сил пугает местное население.
Ходят, весь город заполнен этими военными, с автоматами, на взводе. Очень даже возмущается народ. Хоть там это пишут, что все нормально. Так хоть там нормально. На каждого, считай, один военный.
Именно с прикомандированными силовиками и ночными наездами в республику затемненных автомобилей со спецпропусками здешние жители связывают бесследные исчезновения людей и внесудебные расправы, в основном над исламской молодежью. По некоторым данным, в общей сложности в республике исчезло около 300 человек. Вот и на этот раз, за время проведения спецоперации в Эльбрусском районе республики, центром которого является Тырнаус, бесследно исчезли трое молодых людей, работавших на местной канатной дороге. Сегодня в поселке Эльбрусском состоялся сход граждан с участием депутатов местного поселкового совета. Люди протестовали против похищения людей. На сходе был организован новый общественный орган – Комитет матерей по защите сыновей. В комитет вошли женщины, у которых без вести пропали дети. Комитет матерей, новая общественная организация, намерена добиваться от властей придать огласке судьбу исчезнувших людей, говорит участник схода в поселке Эльбрусском, балкарский общественник Джамбулат Иттеев.
Вроде бы, как я слышал, что первый рабочий день президент будет принимать этих женщин. Если то не получится встреча с президентом, то они поедут или в Хлопонь, или в Москву.
Не в восторге от присутствия в Приэльбрусе приданных сил и туристы. Уже состоявшимся результатом спецоперации можно считать отток туристов из Приэльбрусья. Спецоперация в начале горнолыжного сезона в конечном счете ведет к банкротству местного туристического бизнеса.
Все-таки население-то живет этим. Перед сезоном такие вещи вообще недопустимы. Чуть-чуть пошел наплыв вот сейчас, к началу сезона. Опять они начали это делать. Скажем, 1000 человек, которые заехали, будут выезжать. Потом попробуй им докажи о том, что все нормально, что приехали.
Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Адыгея – республика, не входящая в Северокавказский федеральный округ. Тем не менее, ее не обошла мода на обновленческий ислам. Здесь также есть свои салафиты или, как их принято именовать, ваххабиты. Однако республике удается держаться в стороне от диверсионно-террористической войны, которая в течение многих лет идет по соседству. Об этом из Майкопа Лариса Черкес.
В Тахтамукайском районном суде республики Адыгея 14 октября прошло предварительное слушание по уголовному делу Рустама Ачмиза, обвиняемого в финансировании боевиков. Защита уверена в его невиновности. И адвокатом обвиняемого Лилит Ачмиз были заявлены ходатайства об исключении доказательств о возвращении дела к прокурору. Рустам Ачмиз обвиняется в предоставлении ныне осужденному на 24 года жителю Адыгеи Аскеру Сетову денежных средств, предназначенных для террористической деятельности. Сетов же в проведенном в августе опросе отрицает какой-либо факт передачи денег, утверждая, что показания были даны после избиения при задержании. На данный момент уголовное дело возвращено прокурору, и, возможно, все обвинения против Рустама Ачмиза в скором времени будут сняты. Так называемый эмир ваххабитов, 26-летний Аскер Сетов, в 2008 году расстрелял пост милиции на Яблоновском мосту города Краснодара. Тогда погиб один и были ранены трое милиционеров. По данным правоохранительных органов, Сетов имеет прямое отношение к действиям ваххабитского подполья на территории Северного Кавказа. Кто такие ваххабиты? Почему этот термин приобрел устойчивую негативную окраску? Самому течению дано имя его основоположника. Если кто-то что-то придумал или это связано с именем человека, соответственно, придумке либо действию присваивают такое же название. В 18 веке исламский ученый Мухаммед бен Абдель Вахаб выступил против суфийских практик, которые, по его мнению, вступили в противоречие с принципом таухида, единобожия. Именно элементы так называемого традиционного ислама, которые сейчас очень распространены на Северном Кавказе, стали в свое время предметом осуждения со стороны арабского шейха. Это и поклонение предкам, и суеверие, и культ святых. Абдель Вахаб призвал единоверцев обратиться к опыту праведных салафия, пророку и его сподвижникам. Именно поэтому салафиты, самоназвание приверженцев чистого ислама, которые объединены с внешним термином ваххабиты. Критики этого направления считают, что ваххабизм проповедует нетерпимость как иноверцам, так и собратьям по вере, исповедующим суфийскую версию ислама. Ваххабиты считают вооруженную борьбу с кафирами неверными первейшей обязанностью мусульманина. Однако серьезные исследователи утверждают, что салафитская община Северного Кавказа делится на малочисленное вооруженное крыло и тех мусульман, которые, не желая брать оружие в руки, стараются следовать по пути праведных предков. В России же всех обновленцев и протестантов сразу записывают ваххабиты. Имам Майкопской соборной мечети Михаил Тешев говорит:
«Ваххабистым кичера джирм заманым, В наше время, если происходит что-то негативное, например, какое-то преступление, столкновение, то сразу говорят о ваххабитах и террористах. По исламу так нельзя говорить. Если смотреть по Адыгее, например, люди стали строже держаться норм ислама только последние 20 лет. Они во многом не знают религию. Они называют ваххабитами тех, кто отрастил бороду. В России не знают, кто такие ваххабиты. Кто-то там, например, является ваххабитом, и его образ переносит на других мусульман с бородой. В Адыгее нет ни одного человека, кто хорошо знает религиозное учение ваххаба. Людям с бородой только приписывают, что они ваххабиты, и на них стали как-то иначе смотреть. Например, во всех арабских странах почти все мужчины носят бороду. Если кто-то из черкесов сделал что-то недостойное, это не значит, что все черкесы такие.
Общественник из Адыгеи Заур Заукожев считает, что в республике нет проблемы ваххабитов.
Вообще сам термин ваххабиты, я как-то к этому термину не очень хорошо отношусь по той причине, что это несколько такой термин, наверное, устаревший, такой ярлык. Одним словом, в Адыгее проблема этой, по моему мнению, не существует. Мне кажется, эта проблема в большей степени надумана. Но просто хотят в несуществующем факторе в спокойной республике раздуть вот нестабильность противостояния. Я не могу говорить, что есть радикальные общины, и, честно говоря, мне кажется, пока как бы этой проблемы нет. Да, есть определенный сдвиг в том, что число верующих стало увеличиваться в последние годы. Но уровень исламизации в Адыгее, по моему мнению, наиболее сейчас слабый из всех республик Северного Кавказа. На то есть, наверное, и объективные причины, географические, прежде всего, разорванность, то, что Адыгея все-таки как анклав, окруженная 5-миллионным Краснодарским краем со всех сторон, где в основном христианское население. Этот фактор играет. Самой Адыгеи составляет меньшинство.
Действительно, в республике, по предварительным данным, прошедшая перепись из почти 600-тысячного населения Адыгеи, только 35% составляет черкесы. Показательно, что здесь до сих пор не было зафиксировано террористических актов, нападений на сотрудников силовых структур или взрывов. Считается, что республика – одна из самых спокойных территорий Юга России. Вместе с тем, у жителей все равно есть страх перед будущим.
Ваххабит – это где-то, но не у нас, не в Адыгее. Мне кажется, Адыгея – мы еще мирные люди. Я считаю, люди боятся. Боятся, и вот идешь, увидишь, вот сидит там какой-то черный такой в шапке, вот даже стараюсь обойти его стороной же, не знаешь. Ну, я думаю, что в толпу ходить не надо, где толпа, вот праздники, лучше обойти ее стороной. Как-то вот страшно входить, бояться, что войдешь и не выйдешь.
Рассказывает майкопчанка Надежда. У людей вызывает раздражение не только бороды у мужчин, но и головные платки у женщин. Жительница республики Аида считает, что это чуждая черкесам религиозная практика.
Честно говоря, это сложный вопрос. Вот в последнее время, между прочим, я заметила, что молодежь в основном все в платках ходит. Верующие, да. А кто-то говорит, что это какая-то вот... То, что сейчас платки носят, это мусульмане, по крайней мере, в Адыгее раньше не носили платок. Это вот к нам пришло арабов, приезжих, да. Больше мы замечали как бы с репатриантов, да. Mm-hmm. А сейчас вот со многими сталкиваюсь, что наши девочки уже стали носить платки. Я с этим не согласна.
В том, что посетители нынешних мечетей меняются, уверен и майкопчанин Рустам.
Мне кажется, мало кто посещает мечеть. Все сейчас там меняется. То, что было там раньше, не то сейчас. Там одевается непонятно. Там красится мечеть, там один раз я в году я хожу, это на дыра.
Если понимать религиозные общины как объединение группы мусульман для чтения Корана, совершения намаза, то кавказоведы выделяют 15 таких религиозных организаций в республике. Все они входят в духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края. И, конечно, исламизация в Адыгее различна, если смотреть по его районам. И в будущем, как считают эксперты, взрывного роста религиозности не предвидится. Специально для Кавказа Кавказского часа из Республики Адыгея Лариса Черкес, город Майков.
самом конце октября из Пятигорска поступило ошеломительное известие. В ряды терского казачьего войска вступил самый главный человек Северокавказского федерального округа, представитель президента России Александр Хлопонин. Откроем тему размышлениями политолога Сергея Маркедонова из Вашингтона.
В предпоследний день октября терское казачество укрепило свои ряды. На большом круге терского войска в Пятигорске, посвященном 20-летию казачьего возрождения, Хлопонину был вручен комплект холодного оружия, удостоверение казака и серебряный крест в честь юбилея. Сам форум терских казаков состоялся вскоре после публикации стратегии 2025, в которой вопрос о русском элементе на Северном Кавказе рассматривался в качестве одного из приоритетных. «Моя первая задача – поддержать казаков, а вторая – опереться на казаков», заявил новоявленный казак уже в ходе самого круга. Не будем сбрасывать со счетов, что после виртуальной инициативы по сбору подписей за выход Ставропольского края из состава СКФО, власти необходимо продемонстрировать, что ситуация находится под контролем, а край по-прежнему сохраняет роль форпоста на Северном Кавказе. Тем паче, если у власти есть такая опора, как возрождающееся казачество. Однако для обращения к казачьей теме существуют не только церемониальные юбилейные резоны. Хлопонин заявил о необходимости опоры на казаков. Но насколько эффективна такая опора? Начнем с того, что в течение 20 лет казаки так и не смогли стать полноценным современным движением. Понятие возрождения и по сей день остается ключевым во всех документах, законодательных актах, публицистических материалах, выходящих из-под пера казачьих атаманов и их высоких покровителей. Казачье движение, терское, а также донское, кубанское, начало интенсивный поиск золотого века, не оконченный до сих пор. Главная проблема для возрожденцев состояла, да и состоит сегодня в том, что обращение к опыту прошлого, так сказать, духовному багажу предков, становится для них самоцелью. Практически никто из инициаторов возрождения казачества почему-то не удосужился дать ответы на вопросы, а для реализации каких, собственно, задач необходимо возродить ту или иную казачью традицию. Вот и на круге в Пятигорске казаки снова воевали с наследием Якова Свердлова, с явным намеком на этничность известного большевистского лидера. Если же говорить о терских казаках, то симптоматично, что их центром в постсоветский период стало Ставрополье, хотя во времена Российской империи оно было центром не казачьей, а крестьянской колонизации. Некоторые же территории бывшего кубанского войска были прирезаны к Ставрополью уже в советское время, а к историческому терскому войску относится лишь нынешняя территория Минеральных вод, бывший Пятигорский округ, а затем отдел Терской области. И это не случайно, поскольку начиная с 1990-х годов казаки оказались не в состоянии обеспечить защиту и безопасность русского населения, действительно исконно казачьих станиц, расположенных на территории современных Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии. За это время казачье движение не научилось искать и находить союзников среди разных движений Северного Кавказа. И объясняется это тем, что их лидеры с самого начала своей деятельности заявили максималистскую планку требований. У новых казаков для этого не было ни сильных лидеров, ни ресурсов, ни политического статуса. Непонимание новых социальных реальностей превратило казаков повсюду на Северном Кавказе либо в маргиналов, либо в изгоев и изгнанников, либо в союзников и младших партнеров местных этнократий. Казаки так и не смогли за 20 лет освоить язык гражданской нации и правозащитную риторику, в то время как права русских требовали и требуют своей адекватной защиты и адекватного же представительства. Вместо этого лидеры нового казачества вывесили портреты Ермолова, взяли в руки хоругви и начали вести ксенофобскую пропаганду, не понимая, что это противопоставляет их всему Северному Кавказу. В то время как у них самих ни воли, ни готовности к жертве, как у чеченских сепаратистов или нынешних исламистов, не наблюдалось. В итоге многие инициативы казаков вырождались в оперетту. Честно говоря, непонятно, о чем думали организаторы праздничной церемонии в честь казачьего юбилея, когда провели ее в Пятигорском театре оперетты. Но если серьезно, то стратегия возрождения нуждается в существенной корректировке. Казачество как род войск в условиях технического прогресса маловероятен. Развитие по сословному пути невозможно в обществе гражданском, обществе равных прав и возможностей. Претензии на этническое возрождение, конструирование особой казачьей этничности опасны для самих казаков, вступающих в такой ситуации в двойной конфликт, как с федеральным государством, так и с неказачьим, прежде всего русским населением бывших казачьих областей. Лидерам казаков и Северокавказскому полпреду было бы не бесполезно обратиться к мнению крупнейшего исследователя социально-политической истории казачества и казачьего права профессора Сергея Сватикова. Цитирую. «Казачество не есть явление вечное. Оно вызвано к жизни определенными условиями исторической жизни и исчезнет как таковое, когда эти условия исчезнут». Конец цитаты. Очевидно, что сейчас говорить о конце истории казачества преждевременно, поскольку само имя его притягательно для многих россиян. Но будущее развитие казачества возможно исключительно при опоре на лучшие его традиции. Демократия, местное самоуправление, уважение к труду, собственности, патриотизм. Однако все эти традиции должны лишь вписываться в современные социально-экономические, политические и социокультурные реалии. Собственно говоря, настало время отказаться от возрождения того, что не прошло проверку временем. Казачья сословная обособленность, привилегии, архаичная военная служба.
Это был политолог Сергей Маркедонов из Вашингтона. Буквально пару недель назад президент Грузии Михаил Саакашвили совершил заплыв с набережной Батуми в Черное море, а потом, выбравшись на берег, продемонстрировал журналистам все преимущества батумского климата, вызвав на экране iPod'а данные о температуре и влажности в самых крупных курортных городах мира. По его информации, Батуми обошел всех. Грузинское руководство вкладывает огромные средства в развитие курортного бизнеса, однако далеко не все эксперты уверены, что эти усилия дадут ожидаемый результат. Некруглый стол радио «Эхо Кавказа» провела Кэти Бочеришвили.
Сегодня мы хотели бы поговорить о проблемах в сфере туризма в Грузии. Наши гости – профессор Константин Абуладзе, глава департамента экономики Грузинского университета, и Инга Асатьяни, менеджер по туризму агентства «Берега Интернешнл». Добрый вечер, Инга. Добрый вечер, Константин.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин, я бы хотела нашу беседу начать вот с чего. Власти сегодня тратят немало сил и средств на развитие туризма в Грузии. Есть ли, на ваш взгляд, у государства четкий стратегический план развития этой сферы? И знает ли оно, что, идя по этому плану, Грузия, без сомнения, сможет завоевать себе имя и серьезно поднять уровень экономики?
На мой взгляд, наконец появилась политическая воля, и это самое главное, это единственность. Туризм нам не сдвинуть, если мы не будем к этому подходить. Естественно, нужна государственная программа развития туризма. Без этого нам не обойтись. Эта государственная программа, на мой взгляд, в первую очередь должна включать правовую и нормативную базу. Надо сказать, что наш закон о туризме и курортах, он давно уже устарел. А нам нужна такая нормативная база, которая будет стимулировать развитие отрасли.
Простите, чтобы было понятно слушателю, каким он должен быть, чтобы помочь развитию
он
этой
должен
сферы?
Он должен создавать благоприятную среду. То есть в законе должны быть зафиксированы экономические отношения, которые существуют между производителем и потребителем туристического продукта. В этом законе нужно непременно отразить вопросы безопасности туризма и туристов. Это очень важно, и многие туристические фирмы на это обращают очень большое внимание. Законодательно надо нам это закрепить. Дальше нам нужно создать непрерывную систему подготовки кадров в сфере туризма, выработать приоритетные механизмы экономической и правовой поддержки туризма. Нам нужна, на мой взгляд, генеральная схема расположения туристических объектов и туристских зон.
Я прошу прощения, вы назвали основные моменты. Я бы хотела спросить у Инги. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете в своей работе то, что закон, на который вы должны опираться, несовершенен?
Знаете, я бы не сказала, что это как-то особо сейчас влияет на поток туристов. Наверное, немного другие аспекты более существенны при конкретной работе.
Например?
Например, то, что может идти отрицательная реклама, допустим, тех же посольств, которые представлены в Грузии, и они советуют своим гражданам воздержаться от приезда в Грузию. Несколько представителей стран, которые находятся сейчас в Грузии, несколько месяцев тому назад сделали такие комментарии в своих странах и для граждан своих стран. Турист всегда обращает внимание на то, какую он информацию получает о той стране, куда он собирается ехать. То есть реклама, которая идет, информация, которая идет о стране, это очень сильно влияет на поток туристов в страну, естественно. То, что касается законодательных проектов и вложенных, может быть, я буду не совсем компетентна в этом вопросе, но я могу сказать одно положительное с точки зрения закона, то, что мы ощущаем те компании, которые занимаются приемом туристов, то есть компания, которая занимается этой сферой туризма, она освобождена от большого количества налогов. То есть я не могу сказать, что закон не поощряет работу в этом направлении. Фактически ты занимаешься экспортом.
Лично мне кажется, что власти делают ставку не на достопримечательности, не на памятники культуры, не на какие-то природные красоты и даже не на грузинскую кухню и вино, а на какую-то, ну, может быть, бутафорную сторону составляющих туризма. Сколько бы, наверное, согласитесь, фешенебельных и эффектных гостиниц не строили, и какие бы фонтаны не ставили, какие бы красивые названия не давали городам, говоря языком критиков, не станем новым Сен-Тропе. Константин, вы хотели бы мне возразить?
Согласиться полностью с вашим мнением. Еще дополню, что нынче бытует такое мнение, что для развития туризма надо только строить гостиницы. Этого достаточно, этого недостаточно. Так легко невозможно конкурировать с мировыми известными курортами, такими как Ницца и Сен-Тропе и прочее, прочее. Поэтому надо настраиваться на более серьезный лад, на более глубокий подход, на более системный подход. Я глубоко убежден в том, что нужна государственная программа, потому что одно ведомство не сможет. Это то, что мы там с налогами решили какие-то вопросы, это все. Но законодательство это не только налоги, это всего лишь налоговый кодекс, который способствует тут развитию отрасли, конечно. Но вместе с тем есть очень много других вопросов. Вот, допустим, инфраструктура, это вещь очень емкое понятие. Она начинается с общественных туалетов. Я должен об этом сказать, потому что это так и есть. Это вопрос мы никак не смогли двинуть с мертвой точки. Никак.
Конечно, это же сфера обслуги, это первым
очень
долгом должно.
Вот и причем диапазон вот такой, понимаете, вот от общественных туалетов и до международного аэропорта. Мы Тбилисский аэропорт называем международным, правильно, там есть у нас международные рейсы. Но в туризме сейчас туристическим самолетом считается Боинг 747, который, вы помните, когда несколько лет назад приезжал сюда к нам президент Америки на этом самом Боинге. Так этот Боинг посадили с тремя двигателями, четвертый двигатель летчики выключили. Это они пошли на свой собственный риск. Если бы они сели на четырех двигателях, то тогда президент оказался бы в Америке в совсем другом месте, не в Тбилиси, а немножко дальше от него. Но у нас нет такой взлетно-посадочной полосы, которая принимала туристический самолет, который вмещает 400-500 человек туристов. Так вот, я просто этим самым хотел показать весь диапазон от общественных туалетов и до аэропорта. И многие вопросы у нас, вопросы транспортной инфраструктуры, учебной, если хотите, инфраструктуры, информационной инфраструктуры, научной инфраструктуры, торговой инфраструктуры, производственной инфраструктуры. Вот это все нам надо очень многими вопросами очень системно заниматься.
Понятно. Инга, я хотела тогда спросить у вас, а может быть делать пока что ставку, ну, как бы без больших претензий, без больших заявок на среднюю, как бы, социальную прослойку туристов из соседних стран, из Азербайджана, Армении, поток которых наблюдается сейчас, вот в последние годы, особенно усиленный. Может быть, пока не замахиваться на что-то большое. Скажите, вот поток из этих стран увеличился через, например, то же самое ваше агентство?
Да, поток из этих стран увеличился за последние годы, и особенно большой поток идет в летние месяцы в регион Аджары. А в зимние месяцы это, конечно, Бакуриани и Гудаури. Я думаю, что замахиваться на другие страны мы могли бы и должны. Я считаю, что единственное, что нам для этого сейчас не хватает, это трехзвездочных отелей. У нас есть большой разрыв между тем, что мы можем предложить в отелях. Да, это те же пятизвездочные отели или же типа гестхаусов и маленькие отели, которые, в принципе, уже работают на довольно-таки нормальном европейском уровне. Что касается того, что развивать то, что у нас есть исторические памятники и тоже вино, я считаю, что туристический продукт это такой же продукт, как и любой другой в мире. Просто нужно уметь это все упаковать и уметь это преподать.
Большое спасибо Константину Абуладзе, главе Департамента экономики Грузинского университета, и Инге Асатьяни, менеджеру по туризму агентства «Берега Интернешнл». Всего доброго.
«Не круглый стол» провела Кэти Бочаришвили. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.